Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Титу. Беседа первая. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога Титу, истинному Сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Послание к Титу, глава 1, стихи с 1 по 4. 1. Из спутников Павла Тит был человеком опытным. Если бы он не был опытным, то Павел не вверил бы ему целого острова, не велел бы ему восполнить недостающее, чтобы ты довершил недоконченное. Послание к Титу, глава 1, стих 5, говорит он ему. Апостол не облег бы этого мужа правом суда над столькими епископами, если бы не так решительно полагался на него. Говорят, что он был молод, так как апостол называет его своим чадом. Послание к Титу, глава 1, стих 4. Но, впрочем, отсюда это еще не явствует. Думаю, что о нем упоминается и в Деяниях. Деяния святых апостолов, глава 18, стих 7. И тогда, пожалуй, он был родом из Коринфа, если только не было кого-либо другого, одноименного с ним. Апостол приглашает к себе Зину и повелевает прислать Аполлоса, а его нет. Послание к Титу, глава 3, стих 13. Этим он засвидетельствовал, что перед императором они могли оказать более мужества и силы. Мне кажется, что Павел писал это послание во время между первым и вторым своим заключением, когда был свободен, потому что он не говорит здесь ничего об искушениях, но постоянно и в начале, и в конце обращается с благодарностью к Богу, что было для верующих достаточным поощрением к добродетели. Понять, чего они заслуживали прежде, в какое потом приведены состояние, и именно благодатью, и чего теперь удостоились, это для них немалое ободрение. Он нападает также на иудеев. Не удивляйся, что он укоряет целый народ. То же самое он делает и с галатами, когда говорит «О несмысленные галаты». Послание к галатам, глава 3, стих 1. Это сказано им не от раздражительности, а из любви. Если бы он делал это для своих выгод, то справедливо можно было бы осуждать его. Если же он делал это по своей пламенной ревности к проповеди, тогда это не оскорбление. И Христос многократно укорял книжников и фарисеев, но не за себя, а потому что они губили всех других. Апостол пишет краткое послание и не без основания. Это также служит доказательством добродетели Тита, что он не нуждался в длинных речах, а только в некотором напоминании. Это послание, кажется мне, предшествует посланию к Тимофею. То писал он при конце жизни, находясь в вузах, а это в такое время, когда был отпущен и свободен от уз. Слова «Поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму» Послание к Титу, глава 3, стих 12, доказывают, что он еще не был в узах, а там он постоянно называет себя узником. Что же говорит он? Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих. Видишь ли, как безразлично он употребляет эти выражения, называя себя иногда рабом Божиим и апостолом Христовым, а иногда рабом Христовым. Павел, раб Иисуса Христа. Послание к Римлянам, глава 1, стих 1. Таким образом, он не полагал никакого различия между отцом и сыном. По вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни. По вере избранных Божиих. То есть, потому ли, что ты уверовал, или потому, что тебе вверено? По моему мнению, он говорит о том, что ему вверены избранные Божьи, то есть не за свои совершенства, не за труды и подвиги я получил такое достоинство, но все сделано по благодеянию верившего мне. Потом, чтобы не сочли действия благодати неразумными, ведь не все от одного Бога, иначе почему он не вверил того же другим, то апостол прибавил, и по знанию истины, относящейся к благочестию. Благодаря этому, говорит он, и вверено мне, или вернее, и это самое дано мне по благодати его. Он виновник и этого моего качества, то есть разумения истины по благочестию. Потому и сам Христос говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. И в другом месте тот же блаженный апостол говорит: «Познаю, подобно как я познан». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. И еще: «Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 12. Сначала мы были достигнуты, а потом познали. Сначала познаны, а потом достигли. Сначала призваны, а потом послушались. Выражением «по вере избранных» апостол приписывает все им. «Через них я стал апостолом, не как достойный того, а ради избранных», как и в другом месте он говорит: «Ибо все ваше, Павел ли или Аполлос». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 21 и 22. «И по знанию истины, говорит, относящийся к благочестию». Потому что есть истина практическая, а не по благочестию, например, знание земледелия, знание искусств — это тоже истинное знание. Но та истина есть истина по благочестию. Или выражение «по вере» означает то, что они уверовали, подобно прочим избранным, и познали истину. Следовательно, знание от веры, а не от разума. В надежде вечной жизни. Сказав о настоящей жизни, устроенной по благодати Божией, говорит и о будущей, представляя награды за то, чем Господь же нас облагодетельствовал. За то именно, что мы уверовали и избавлены от заблуждения, Бог желает увенчать нас. Видишь, как самое вступление наполнено указаниями на благодеяние Божье. И все вообще это послание оказывается преимущественно таковым, поощряя к большим трудам как самого святого Тита, так и учеников его. Ведь ничто так не полезно нам, как постоянное воспоминание о благодеяниях Божьих, общих и частных. Если мы, получив благодеяние от друга, услышав от него приятное слово или приняв добрую услугу, горячее привязываемся к нему, то тем более мы будем ревностны в послушании Богу, когда увидим, в каких опасностях мы находились, и от всех Он избавил нас. И познанию истины. Об истине он говорит здесь в противоположность прообразованию. И оно было знанием и благочестием, но не истины, хотя во всяком случае и не лжи, однако только образов истины и подобие ее. Хорошо сказал апостол в надежде вечной жизни. Потому что то благочестие было в надежде жизни настоящей. Исполнивший его, говорит Писание, человек жив будет им. Послание к Римлянам, глава 10, стих 5. Видишь ли, как с самого вступления он показывает отличие благодати от закона. Не те избранные, но мы. Если же и они прежде назывались избранными, то теперь уже нет. Которую обещал, говорит, неизменный в слове Бог прежде вековых времен. То есть, не теперь за покаяние наше, но предопределено это изначало. То же он утверждает во многих других местах, например, избранный к благовестию Божию. Послание к Римлянам, глава 1, стих 1. И еще, кого он предузнал, тем и предопределил быть. Послание к Римлянам, глава 8, стих 29, означая наше благородство, то, что не ныне, но изначало Бог возлюбил нас. А быть возлюбленным издревле и от начала немаловажно. Второе. Которую обещал неизменный в слове Бог. Если Бог не ложен, то непременно исполнится то, что Он обещал. Если не ложен, то не должно сомневаться, хотя это и исполнится лишь после смерти. Которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Словами «прежде вековых времен» апостол также показывает достоверность обетования. «Не потому, — говорит, — так совершилось, что иудеи не обратились ныне, но так предначертано издревле». Итак, послушай, что он говорит. «А в свое время явил». Для чего же это промедление? Из попечения о нас. И для того, чтобы совершить благовременно. Время, говорит пророк, Господу действовать. Псалом 118, стих 126. В свое, то есть в приличное, надлежащее, сообразное. Явил, говорит, свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению, то есть проповедание. Оно, это благовестие, заключало в себе все, и настоящее, и будущее, жизнь, благочестие, веру, все вместе. Проповеданием, то есть явно, с дерзновением, потому что таково значение слова «проповеданием». Как глашатай на зрелище провозглашает в присутствии всех, так и мы провозглашаем, и не прибавляем ничего, но говорим то, что сами слышали. Достоинство провозвестника состоит в том, чтобы сказать всем действительно бывшее, не прибавляя ничего и не убавляя. Итак, если нужно проповедовать, то нужно проповедовать с дерзновением, иначе это не будет проповеданием. Поэтому и Христос не сказал «говорите на кровлях», но «проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27, указывая на характер проповеди и местом, и способом действия. «Вверенный мне по повелению Спасителя нашего Бога». Выражениями «вверенный мне» и «по повелению» он отмечает свою достоверность, чтобы никто не обижался, не уклонялся, не упрямствовал. Итак, если это повеление Божье, то я сам не властен, я исполняю приказание. Из того, что нам должно делать, иное зависит от нас, а другое не от нас. То, что Он повелевает нам, не зависит от нас, а то, что Он дозволяет нам, зависит от нас. Например, кто скажет брату своему «безумный», подлежит гиенне огненной. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Это повеление. И еще, итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. И это повеление. Так что не исполняющий этого неизбежно подлежит наказанию. Когда же говорит Господь: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое». И еще: «Кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 21 и 12, то это не повеление. Здесь он предоставляет сказанное на волю слушателя и позволяет ему свободный выбор действия. Здесь делать или не делать в нашей власти, а повеление не в нашей власти. Но необходимо или исполнять их, или за неисполнение подвергнуться наказанию. То же выражает апостол, когда говорит: «Нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16. Представлю это еще яснее, чтобы для всех было очевидно. Например, кому вверено начальство в церкви? Кто почтен достоинством епископства, тот не будет невиновным, если он не объясняет народу, что должно делать. Между тем мирянин нисколько к тому не обязан. Поэтому Павел и говорит: «По повелению Спасителя нашего это делаю». И заметь, как самые выражения соответствуют тому, о чем я сказал. Выше он говорит неизменный в слове «Бог», а здесь «по повелению Спасителя нашего Бога». Если же он Спаситель и сам повелел это из желания нам спасения, то значит, это не дело властолюбия. Здесь вера и повеление Бога Спасителя. Титу, истинному сыну. могут быть и неистинные сыны, как, например, тот, о котором он говорит: «Кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 11. Вот тоже сын, но не истинный. Он сын, потому что некогда принял благодать и возрожден, но не истинный, потому что недостоин своего отца, так как добровольно предал себя другому властителю. У плотских детей истинность и неистинность зависит от рождающей и рождающего, а здесь не так, но от доброй воли. Здесь можно и тому, кто был истинным сыном, не остаться истинным, и неистинному сделаться истинным, потому что это заключается не в природной необходимости, но в свободном произволении, отчего и происходят частые изменения. Онисим был истинным сыном, но стал неистинным, потому что сделался негодным, а потом опять сделался истинным, так что апостол назвал его своим сердцем, утробою. Послание к Филимону, глава 10, стих 12. Титу, истинному сыну по общей вере. Что значит «по общей вере»? Назвав его чадом и приняв на себя звание отца его, апостол здесь ограничивает и смягчает это почетное название, и вот каким образом. Он прибавляет «по общей вере». То есть по вере я не имею ничего большего в сравнении с тобой, потому что она общая, и ею возродились как я, так и ты. Почему же он называет его своим чадом? Или только для того, чтобы показать свою любовь к нему, или потому, что сам он прежде него начал проповедовать, или потому, что Тит был просвещен им. Поэтому он называет верующих и чадами, и братьями. Как возрожденные одной и той же верой, они братья, а как возрожденные через него, они чада. Таким образом, словами «по общей вере» он указывает на братство. Благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спаса нашего. Сказав «чада», апостол прибавляет «от Бога Отца», чтобы возвышеннее настроить мысли Тита и научить, чье он чадо. А говоря не только по общей вере, но и прибавляя «отца нашего», он показывает равночестность Тита с ним. Третье. Посмотри же, как он желает и учителю того самого, чего желает ученикам и народу. Потому что и сам учитель, подобно им, имеет нужду в таких благах. И еще гораздо больше их, поскольку больше имеет он врагов, и больше у него случаев прогневить Бога. Насколько велико достоинство имеющего священства, настолько больше у него и опасностей. Потому что одно исправное прохождение епископства может возвести на небо, и одна неисправность в этом деле может ввергнуть в гиенну. Оставляя все другое, случающееся ежедневно, скажу вот что. Если он по дружбе или по какой-нибудь другой причине предоставит епископскую власть лицу недостойному и вверит ему начальство над великим городом, то смотри, какому огню он становится повинным. Он даст отчет не только за погибающие души, потому что неблагочестивый губит их, но и за все совершаемое под его начальством. Кто, будучи мирянином, неблагочестив, тот будет еще более неблагочестивым, когда получит власть. Трудно и благочестивому человеку остаться таким по получению власти. Тогда сильнее заявляют о себе и тщеславие, и корыстолюбие, и самонадеянность, так как начальство дает к тому возможность, равно и столкновение, оскорбление, злословие и многое другое. Поэтому, кто неблагочестив, тот будет еще более неблагочестивым, сделавшись начальником. А кто поставит такого начальником, тот будет виновен во всех грехах, совершаемых им и всем народом. Если соблазняющему лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6, то соблазняющий столько душ, целые города, народы, тысячи семейств, мужей, жен, детей, граждан, земледельцев, живущих в том же городе и в других, подвластных ему, какому подвергнется наказанию? Если назовешь другое, втрое большее наказание, то не выразишь ровно ничего. Такого он достоин наказания и мучения. Таким образом учитель особенно имеет нужду в благодати Божьей и мире. Если он без них будет управлять народом, то все распадется и погибнет за отсутствием у него кормила. Хотя бы он и был опытным в управлении, но если не будет иметь этого кормила, благодати и мира от Бога, то потопит корабль и плывущих. Поэтому мне приходится удивляться тем, которые домогаются такого бремени. Жалкий и несчастный человек, уже ли ты не видишь, чего домогаешься? Если ты живешь сам по себе, безвестным и незнатным, то хотя бы ты совершил множество грехов, ты отдашь отчет за одну душу, и за нее только подвергнешься наказанию. Если же ты достиг такой власти, то подумай, за сколько человек ты будешь повинен мучению. Послушай, что говорит Павел. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Послание к Евреям, глава 13, стих 17. «А ты домогаешься чести и власти? И что за удовольствие от этой чести? Совсем его не вижу. Да и невозможно в подлинном смысле быть властителем. Почему? Потому что повиновение зависит от воли самих подчиненных. Кто захочет тщательно исследовать дело, найдет, что такой человек достигает не начальства, а порабощение бесчисленному множеству господ, которые желают и требуют противного друг другу. Что хвалит один, то порицает другой. Что осуждает один, тому удивляется другой. Кого же слушать? Кому повиноваться? Невозможно определить. Наемник, слыша от господина своего противоречащие приказания, может, по крайней мере, выражать свое неудовольствие, а ты, если будешь огорчаться противоречащими приказаниями этих господ, дашь ответ и за это, и уста всех откроются против тебя. Это ли честь, скажи мне? Это ли начальство, это ли власть? Четвертое. Епископ предлагает сделать денежные приношения. Кто не хочет, тот не только не приносит, Но еще чтобы показать, что он делает это не по нерадению, порицает предложившего, говоря, он крадет, расхищает, поедает достояние бедных, проживает имущество нищих. Перестань злословить. Докуда ты будешь говорить это? Не хочешь делать взноса, никто и не принуждает тебя. Никто не требует насильно, зачем же ты злословишь того, кто обращается к тебе с простой просьбой и советом? Но вот кто-нибудь впал в нужду, и епископ не простер ему руки помощи, или потому, что не мог, или потому, что был занят другим делом. Опять нет ему никакого прощения, но снова начинаются порицания, худшие прежних. Это ли начальство? И учинить расправы епископ не может, потому что порицающий есть собственная его утроба. Как утробе своей, хотя бы она распухла и причиняла боль и голове, и всему телу, мы не решаемся мстить, не берем меча и не рассекаем ее, так и подчиненному, если он таков, причиняет нам страдания и беспокойство подобными порицаниями, мы не решаемся мстить. Это чуждо отеческой душе, которая по необходимости переносит огорчение, пока огорчающий не исцелится от своей болезни. Наемный раб имеет у себя какое-нибудь определенное дело и после того, как исполнит его, свободно располагает сам собой. А епископа буквально тащат повсюду и требуют от него многого такого, что превышает его силы. Если он не способен говорить красноречиво, бывает сильный ропот. Если способен, опять начинаются порицания, говорят, он тщеславен. Если он не воскрешает мертвых, то говорят, он не заслуживает никакого внимания, такой-то благочестив, а он нет. Если он умеренно употребляет пищу, опять порицание. Ему следовало, говорят, истощать себя. Если кто увидит его моющимся, снова множество порицаний. Он, говорят, отнюдь не должен даже смотреть на солнце. Если он, говорят, делает то же самое, что и я, и моется, и ест, и пьет, и одевается, и заботится о доме и слугах своих, то за что он сделан моим предстоятелем? Он и рабов имеет, которые служат ему, и на осле ездит, за что же он сделан моим предстоятелем? Но скажи мне, уже ли он не должен иметь служителя, а сам обязан и зажигать огонь, и носить воду, и рубить дрова, и ходить на рынок? Не стыдно ли это? Святые мужи, апостолы, не хотели утруждать занимающегося учительством даже служением вдовицам, но считали это дело недостойным его. Деяния святых апостолов, глава 6, стих 2. А ты возлагаешь на него службу рабов твоих? Почему ты, предписывающий ему это, сам-то не изменяешь обычного порядка жизни и не исполняешь всего этого? Признайся, не гораздо ли большее он исполняет служение тебе, чем ты, озабоченный интересами житейскими? Почему же не пошлешь своего раба для служения ему? Христос умыл ноги ученикам. Ты же, если окажешь услугу учителю, великое ли дело сделаешь? Но ты не хочешь предоставить ему услугу и даже обременяешь его? Что же, уже ли с неба он должен ожидать помощи в жизни? Но это не угодно Богу. Итак, что же? Апостолам говоришь, ты служили свободные люди. Хочешь ли выслушать, как жили апостолы? Они совершали путешествия, а для их спокойствия свободные мужи и благородные жены полагали души и головы свои. Послушай блаженного Павла, который, увещевая слушателей, говорит: «Таких имейте в уважении». И еще за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 29 и 30. Видишь ли, что говорит он? А ты не хочешь даже сказать слово за отца своего, не только что подвергнуться такой опасности. Но мыться, говоришь ты, ему не следует. Почему, скажи мне, где запрещается это? Ведь и нечистым оставаться нехорошо. Нигде мы не видим, чтобы это осуждалось или похвалялось. Есть же нечто другое, что апостол заповедал иметь епископу. Будь непорочен, трезв, целомудрен, честен, страннолюбив, учителен. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 2, послание к Титу, глава 1, стих 8. Вот чего требует апостол. Этого следует требовать от начальствующего, а больше ничего. Ты не правее Павла, а тем более не правее Духа Святого. Если он бийца или пьяница, или жесток и немилостив, порицай его, это недостойно епископа. Если он роскошествует, это заслуживает порицания. Но если он бережет свое тело, чтобы служить тебе, если заботится, чтобы быть полезным тебе, то неужели должно порицать его за это? Разве ты не знаешь, что немощь телесная, не менее немощи душевной, вредит как нам, так и церкви? Почему и Павел врачует ее, когда пишет Тимофею: «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов»? Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 23. Если бы мы совершали добродетель одной душой, то нам не нужно было бы заботиться о теле. Для чего же и вообще мы так созданы? А если и тело много участвует в этом, то не крайнее ли безумие пренебрегать им? Представим, что какой-нибудь муж, почтенный достоинством епископства и получивший предстоятельство в церковном обществе, человек и в других отношениях добродетельный, и имеет все, что прилично иметь лицу священному, но от великой немощи постоянно лежит в постели. Какую он может принести пользу? Какое предпринять путешествие? Какие сделать посещения? Кого обличить? Кого уговорить? Сказал я это для того, чтобы вы научились не порицать епископов без разбора и принимать их с большей благосклонностью. А если кто домогается власти, то, имея в виду такое множество порицаний, заглушал бы в себе это желание. Поистине велика здесь опасность, и весьма нужны здесь благодать и мир, которых в обилии вы спрашиваете у Бога нам, а мы будем спрашивать вам, чтобы и мы, и вы, преуспевая в добродетели, достигли обещанных благ во Христе Иисусе, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков.